В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Джорджия в моих мыслях. Грузия и США продолжают захватывающие послевыборные кампании.
Трамп будет сражаться насмерть. У нас должны быть честные выборы. Американцы должны знать, что мы не банановая республика.
Гостеприимство с попыткой изнасилования. Есть ли дым без огня в абхазском скандале?
Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования, или тем более самого факта изнасилования, не имело места.
Коронавирус преодолел 5-процентный барьер, антирекорды и другие итоги юго-осетинской недели.
Ситуация крайне тяжелая. Переполнена больница, не хватало медикаментов, не хватало кислорода. Когда все была катастрофа. Не успели довести кислород, и минут на 40 больные остались без кислорода. Двое погибли. Задохнули.
Все это, а также грузинской экономике коронавирус не приходит один. Итоги абхазской недели с Изидой Чайни, рубрика «Гость недели», экономист Хатуна Шатипа и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем с программу с международных новостей, которые в спрашивающей студии читает моя коллега Амина Умарова.
По последним данным, Джо Байден обошел Дональда Трампа и в штате Пенсильвания 20 голосов выборщиков. У Байдена 3 295 365 голосов, у Трампа 3 289 953 голоса. Информация избирательной комиссии уже отразилась на карте Fox News. Пенсильвания окрасилась в голубой цвет. Ранее Байден вырвался вперед в штате Джорджия 16 голосов выборщиков, который традиционно голосовал за кандидата от республиканской партии. В случае, если у Байдена будут оба этих штата, он однозначный победитель с 289 голосами выборщиков. Команда Трампа подала несколько исков о нарушениях при подсчете голосов. Сам Дональд Трамп потребовал прекратить подсчет голосов в отдельных штатах. Эксперты по правовым вопросам считают, что судебные иски команды Трампа вряд ли повлияют на окончательный исход выборов. Накануне вечером Дональд Трамп впервые за последние два дня выступил с публичной речью. На брифинге в Белом доме Трамп снова заявил, что демократы пытались украсть выборы. При этом никаких аргументов президент не привел. Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию, когда Трамп начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах. Социальные сети Twitter и Facebook, где транслировалось выступление президента, пометили контент как спорный. В свою очередь Джо Байден призвал американцев проявить терпение и верить в избирательный процесс. Бывший вице-президент выразил уверенность, что он в конечном итоге станет победителем. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня призвал обе стороны на выборах в США проявлять сдержанность, отметив, что умеющие достойно проигрывать важнее для демократии, чем блестящие победители, сказал он в интервью немецкой медиагруппе «Фанке». Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко и его сына Виктора. Соответствующее решение опубликовано сегодня в официальном журнале ЕС, сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя. В санкционный список также попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмант, глава администрации Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель и десяток белорусских чиновников. ЕС считает их причастными к фальсификации выборов президента 9 августа и насилию в отношении протестующих. Лицам из санкционного списка запрещается въезд в страны ЕС. Их европейские активы, если таковые имеются, будут заморожены. Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время телефонного брифинга, посвященного докладу Московского механизма о нарушениях прав человека в Белоруссии, сказал, что Америка будет поддерживать стремление белорусов к свободе.
Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать белорусский народ в его стремлении к тому, чтобы их голоса были услышаны и чтобы уважались их права, включая их требования о свободных и справедливых выборах, что является основополагающим на европейском и евразийском континенте в 21 веке. Свободные и справедливые выборы под международным наблюдением и освобождение всех политических заключенных – похищение и похищение политических заключенных без предъявления обвинений и без каких-либо реальных оснований для задержаний – это акт внутреннего терроризма, целью которого является попытка пресечь на корню зарождающуюся демократию Белоруссии.
сказал Джеймс Гилмор. В начале октября Брюссель ввел санкции в отношении ряда белорусских чиновников из-за фальсификации на выборах и жестких задержаний на акциях протеста. Фамилии Лукашенко в списке не было. В ЕС тогда отметили, что это не включение Лукашенко в список позволит вести с ним переговоры. Полиция в Швеции ввела особое положение, в рамках которого повышается возможность для быстрого реагирования на возможные террористические угрозы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Подчеркивается, что в некоторых районах страны увеличится число полицейских. Швеция ввела особое положение после террористических атак во Франции и в Австрии, а также на фоне президентских выборов в США. Накануне правительство Швеции продлило погранконтроль на внутренних границах страны с 12 ноября по 11 мая 2021 года. Об усилении внутренних границ также заявила Франция.
Эхо Кавказа. Новости.
Ушедший вчера в отставку президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает Гаагская специальная прокуратура по Косову.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Джорджия в моих мыслях. Борьба за Белый дом продолжается. Внимание всего мира приковано к четырем колеблющимся штатам, где все еще подсчитывают голоса. Джорджия, Пенсильвания, где в последние часы произошел, похоже, перелом, а также в Аризоне и в Неваде. Именно там определится, кто из кандидатов, демократ Джо Байден или Дональд Трамп, наберет необходимое для победы 270 голосов в коллегии выборщиков. О ситуации и о том, как следят за американским волеизъявлением в Грузии, Владимир Унанянц.
Джорджия и Пенсильвания в шаге от обнародования данных о том, как распределились голоса жителей этих штатов на выборах президента США. Ожидание нервознее от того, что если и там выиграет Байден, гонка будет окончена и Белый дом достанется демократам. Если же в обоих или хотя бы в одном из этих штатов Трамп опередит оппонента, то все решится в предстоящие выходные в Аризоне и Неваде. Джорджия, очевидно, добавила седых волос членам штаба действующего президента. Лидировавший все это время в этом южном штате Трамп в последний момент уступил Байдену. Осталось подсчитать всего несколько тысяч бюллетеней, поступивших по почте из самых крупных городов штата – Атланты и Саванны. А по почте, как показывает практика, в большинстве случаев голосуют именно сторонники демократической партии. Джорджия – штат чрезвычайно важный для республиканцев. Если Трамп уступит здесь Байдену, он уже не сможет выиграть по голосам выборщиков. Но шанс усидеть в овальном кабинете у него, тем не менее, останется. При таком раскладе сохраняется теоретическая возможность набрать ровно половину голосов коллегии выборщиков – 269. В этом случае третейским судьей станет Конгресс. Правда, такой вариант развития событий крайне маловероятен. Но Трампы, очевидно, сдаваться не намерены. Дональд-младший присоединился к сторонникам отца на улицах. The number one thing that Donald Trump can do in this election
is fight each and every one of these battles to the death. Дональд Трамп будет сражаться насмерть. У нас должны быть честные выборы. Американцы должны знать, что мы не банановая республика. Если бы это происходило в другой стране, если бы это происходило в стране третьего мира, они бы кричали: «Боже мой!» А сейчас это происходит прямо здесь, в Америке, и не только в Джорджии, но и повсюду, но в первую очередь в городах, находящихся под контролем демократов. Судами, находящимися под контролем демократов. Система не должна быть односторонней. This cannot be a
one-sided system. Сам действующий президент пытается воззвать к нации. Дональд Трамп уверяет американцев, у него пытаются украсть победу. If you count the legal
votes, I easily win. Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они могут попытаться украсть у нас выборы. They can try to steal
В Пенсильвании Трамп также потерял лидерство. Разница сначала резко сократилась с 500,000 до 20 тысяч голосов, а потом демократы полностью ликвидировали разрыв. Историческая статистика сыграла не в пользу действующего президента. Большая часть оставшихся бюллетеней из столицы штата Филадельфии и округов вокруг нее. В 2016 году население этих районов поддержало Хиллари Клинтон. Байден уже чувствует себя победителем и предостерегает от вмешательства в процесс подсчета голосов.
В Америке голосование священно. Так наш народ выражает свою волю. Это воля избирателей. Они и никто другой выбирают президента Соединенных Штатов Америки. Так что нужно почитать каждый бюллетень, что мы сейчас и видим. Так и должно быть. Демократия иногда бывает беспорядочной. Иногда это также требует немного терпения. Но это терпение было вознаграждено вот уже более чем 240-летней системой управления, которой завидует весь мир.
В Аризоне, которую некоторые уже записали в актив Байдена, ситуация, тем не менее, меняется, разрыв сокращается. Причем неподсчитанными здесь остались не только почтовые бюллетени, но и те, которые были поданы избирателями лично в день голосования. 11 голосов выборщиков, за которые здесь идет борьба, также могут стать решающими. В Неваде тоже не все ясно. Байден слегка увеличил отрыв от соперника, но более ясная картина проявится к выходным. Пока в Джорджии решается судьба будущего хозяина Белого дома, в другой Джорджии, по эту сторону Атлантики, по-прежнему внимательно следят за электоральным противостоянием в США. Официальный Тбилиси занял предсказуемо нейтральную позицию, дав понять, что готов продолжать развивать и без того стратегические отношения с любой администрацией. А вот в экспертном сообществе указывают на некоторую разность последствий для страны в случае победы в США того или иного кандидата. По словам основателя Центра стратегического анализа Грузии Нудара Харшиладзе, если проанализировать последние 20 лет отношений Грузии с Западом, то получится, что республиканские кандидаты всегда были более выгодны для Тбилиси, потому что республиканцы более активны во внешней политике, а также активнее вкладываются в сектор безопасности, как в свой собственный, так и в виде помощи своим партнерам. Но в данном случае, считает Харшиладзе, Дональд Трамп стал исключением, и вероятное президентство Байдена – более выгодный вариант.
Трамп, как бизнесмен, в основном интересовался теми проектами, которые корпоративно были выгодны очень узкой среди американских налогоплательщиков. И я думаю, он мало интересовался основными трендами внешней политики. Трамп уделял этому меньше внимания, чем традиционный республиканский кандидат. Поэтому, думаю, Байден, который очень хорошо знает Грузию, который довольно активно работал в качестве вице-президента по внешней политике, более выгоден нашей стране. Он очень хорошо разбирается в этом регионе.
По мнению политолога, администрация Байдена, если он все же возглавит Соединенные Штаты, будет исправлять ошибки, допущенные Трампом, который своими заявлениями и нетрадиционными методами пошатнул такие международные институции, как НАТО, что абсолютно не устраивает Грузию. Директор Центра стратегии развития Грузии Георгий Гугуадзе также считает, что с Байденом будет поспокойнее, но при этом не видит особой разницы в том, кто победит на выборах в США.
Сложно сказать, что одна или вторая администрация лучше или хуже для нас, потому что реально наши отношения с США зависят от многих других факторов, как мы сохраняем позитивную повестку с другими государственными институтами США, какова динамика международных отношений нашего региона. Многое будет зависеть и от нас, насколько мы захотим углубить эти отношения. С обеими администрациями потенциал и ресурсы для этого существуют. В большей степени мяч на нашей стороне, а не на их.
При этом большинство экспертов отмечает, что как только новый президент США, неважно, Трамп или Байден, принесет присягу, Тбилиси стоит активизировать дипломатическую деятельность по ту сторону Атлантики. Уповать на то, что Джо Байден бывал в Грузии, она ему понравилась, а Дональд Трамп даже планировал построить здесь Трамп Тауэр, не стоит. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мелодия Рэя Чарльза летит над самой Грузией. Никакой готовности к компромиссу не проявляют в Грузии власти оппозиции на 6-й день после парламентских выборов. Оппозиция отказывается от признания итогов и участия в работе парламента. Не прекращаются акции протеста окружных избиркомов, ЦИК резиденции главы грузинской мечты Безина Иванишвили. Представители власти в действиях оппозиции видят деструктивный план Михаила Саакашвили и к делу привлекли даже СГБ. За бурной послевыборной кампанией следит Мзия Паясишвили.
Не особенно веря в успех, но желая пройти правовой путь до конца, сегодня представители нацдвижения Европейской Грузии и Лелу по отдельности внесли иски в Тбилисский городской суд. Накануне истек срок рассмотрения исков окружными избиркомами. Заседания, проходившие на фоне шумных акций протестов, не принесли оппозиционерам желательных результатов. Большинство исков вообще не были приняты к рассмотрению, говорит один из представителей Лелу Леван Самушия.
88 протоколов не сходится баланс между количеством избирателей и бюллетеней в урнах. Окружной избирком не стал рассматривать наши иски. Вот сейчас обратились в суд и просим аннулировать распоряжение избиркома, чтобы окружная комиссия в Дедубе Чугуреты рассмотрела наши иски. Происходит подтасовка невероятного масштаба, и это видно из протоколов.
Все эти дни в соцсетях и СМИ распространяются копии протоколов итоговых подсчетов голосов с разных избирательных участков. Эти документы интересны не только огромной разницей между количеством избирателей на участках и числом бюллетеней в урнах, но и неграмотностью заполнения протоколов членами избиркомов. Дело порой доходило до того, что ошибки по несколько раз исправлялись прямо в итоговых протоколах, тогда как по закону они должны фиксироваться отдельным протоколом. В итоге получалось, что у одного итогового документа есть и несколько сопроводительных объяснительных заявлений о правках и протокол о правке уже поправленного протокола. Оппозиция не считает убедительными объяснения ЦИК и представителей власти о том, что речь идет всего лишь о технических ошибках. Потому они с момента соглашения первичных итогов, которым большим преимуществом лидирует правящая грузинская мечта, требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвани, смены всего состава избирательной администрации и повторных выборов. Оппозиция и гражданские активисты сегодня продолжили протестные шествия у избиркомов. Они в Тбилиси уже традиционно завершаются у резиденции лидера грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Тем временем лидер нацдвижения Михаил Саакашвили призвал сегодня сотрудников ЦИК, обещая им неприкосновенность, публично признаться в подтасовках. На такой поступок решился глава департамента по коммуникациям с участковыми избиркомами Иван Буждули. Он подал в отставку в знак протеста. В ответ грузинской мечте уже бывшего чиновника ЦИК обвинили в том, что он дружит с одним из представителей нацдвижения Дмитрием Шашкиным. И он все эти годы был внедрен в ЦИК в соответствии с планом Саакашвили. Об этом заявил в том числе и депутат грузинской мечты Мамукам Динарадзе, напомнив, что СГБ уже начало расследование по делу о госперевороте.
Их больше не интересует правда по поводу протоколов, большинство которых уже уточнены, и у всех есть пояснения. Они ограничиваются общими заявлениями, они решили бороться с фальсификацией, ложью. А все это им нужно для осуществления того, заранее составленного деструктивного плана, в котором конкретными именами расписали, кто где должен устроить смуту. У них конкретная цель – устроить в стране беспорядок.
Еще накануне бывший спикер парламента Иракли Кобахидзе передал СГБ список людей, готовящих революционный сценарий. И список возглавляет Михаил Саакашвили. Уже сегодня на допрос были вызваны и несколько наблюдателей, но большинство из них собираются отвечать на вопросы СГБ в присутствии судьи магистрата. Позиции ЦИК и власти недовольны и в гражданском секторе. НПО, наблюдавшие за выборами, сегодня также направились в суды для обжалования решения избиркомов. Глава НПО «Справедливые выборы» Елена Нишарадзе отмечает, что с точки зрения проведения этих выборов грузинская демократия сделала шаг назад. Мы с первого дня призываем ЦИК, чтобы она, не дожидаясь исков, сама начала рассматривать эти протоколы, чтобы открыла все те участки, которые вызывают сомнения, и заново пересчитала там голоса. Все это в интересах самой избирательной администрации. Доверие к ней в последние дни стало очень низким. Но, по словам Елены Нижарадзе, ЦИК пошел другим путем. Большинство исков там просто не стали рассматривать. Из 160 исков, подданных справедливыми выборами, избиркомы согласились рассмотреть только 11. Подозрение вызывает и принцип, по которому отбираются иски для рассмотрения. Народный защитник Нино Ломджария призвала сегодня ЦИК и власти своевременно реагировать на иски по итогам выборов. Между тем, в политический процесс продолжает вторгаться пандемия. Несмотря на ухудшение ситуации, оппозиция не намерена отказаться отказываться от широкомасштабной акции протеста в воскресенье. Проигнорировали в оппозиции сегодня и заявление министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе о готовности встречи с оппозицией для обсуждения организационных вопросов. Это предложение оппозиции было расценено как попытка ограничить свободу действия и намерение договориться или вовсе подкупить, как предположил один из лидеров Европейской Грузии Гигио Гулава, отдельных политиков, чтобы они приняли участие в работе парламента. Примечательно, что сегодня представители всех 8 партий, вошедших в парламент, еще раз публично заявили, что продолжают бойкот и не намерены участвовать во вторых турах. Они, несмотря на бойкот оппозиции, назначены на 21 ноября. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера абхазское общество было взбудоражено слухами о том, что замглавы администрации Гудаутского района якобы пытался изнасиловать врача из России, прибывшего в гудаутский ковид-госпиталь. Сегодня посол России в самопровозглашенной республике Алексей Двинянин опроверг на брифинге эту информацию. Есть ли дым без огня, выяснял Виталий Шария.
Сегодня в 9:30 утра в Сухуми начался брифинг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Алексея Двинянина. Столь необычно раннее начало подобного мероприятия было обусловлено, по-видимому, тем, что он не хотел затягивать с опровержением, которое собирался донести до общественности.
Я хочу кратко рассказать об официальной позиции посольства Российской Федерации относительно нашумевшего, подчеркну, нашумевшего только в соцсетях и в некоторых изданиях Республики Абхазия и Российской Федерации случая, который произошел в ночь на 5 число в городе Гудаута.
Уточним. Первая информация о том, якобы, что замглавы администрации Гудаутского района Тимур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь абхазским медикам в гудаутский ковид-госпиталь, появилась в телеграм-канале «Апельсин» вечером 4 ноября. Абхазское общество было взбудоражено. Вчера число СМИ, распространивших информацию о проверке этого сообщения, причем почти все они были российскими, достигло 25. Алексей Двинянин продолжил.
Я хотел бы заявить следующее. Первое. Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования, или тем более самого факта изнасилования, не имело места. Это подтверждается сотрудниками посольства России в Абхазии, посетившими вчера Гудаутский госпиталь, а также сотрудниками и руководством администрации президента и Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Второе. Имело место традиционное абхазское гостеприимство. В данном случае со стороны администрации города Гудаута, на этот раз досадно превысившая норму. Инцидент был оперативно урегулирован при посредничестве администрации президента, МВД и Минздрава Республики Абхазия вместе с посольством Российской Федерации в Республике Абхазия.
На вопрос журналиста, встречались ли представители посольства с российскими врачами, посол ответил: «Да, мой заместитель вчера посетил госпиталь и пообщался с руководителем бригады врачей и непосредственно с врачом». Конец цитаты. А на уточняющий вопрос, что говорит эта женщина, сказал, что не намерен раскрывать детали, ибо есть такое понятие, как вмешательство в частную жизнь. На вопрос о том, встречались ли сотрудники посольства с Тимуром Возба, Двинянин ответил отрицательно и добавил:
«Собственно говоря, это внутреннее дело Республики Абхазия. Этим занимался лично министр внутренних дел Республики Абхазия, уважаемый мной Дмитрий Сергеевич Двар, и руководитель администрации президента Алхас Алексеевич Пицинин. Повторю, инцидент урегулирован, врачи работают в нормальном режиме».
Отдельно посол остановился на публикациях в телеграм-каналах и СМИ.
«К сожалению, не в первый раз вынужден обратиться к вам с просьбой не основываться на фейковых новостях, как правило, скандального характера, из телеграм-каналов типа «Апельсин», «Мандарин», «Хурма», «Фейхуа» и прочие нагло эксплуатирующие названия отличной абхазской плодо-фруктовой продукции. Я не читаю и не уважаю данные телеграм-каналы. Конкретный пример. В материале агентства «Спутник Абхазия» от 5 ноября под хлестким, но ложным названием, цитирую: «Посольство России проверит информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте», точная цитата пресс-службы посольства приводится лишь в конце материала. Спасибо за это. То, что сказал наш пресс-секретарь. Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет. Конец цитаты. Точка. Возникает вопрос, на каком же тогда основании «Спутник Абхазия» в заголовке и первом абзаце ссылаются на некую проверку посольством, цитирую, «попытки изнасилования», о которой ни слова не содержалось в ответе пресс-службы посольства. Речь, повторю, шла лишь о проверке информации в соцсетей, что подтверждает в очередной раз мое мнение о нецелесообразности их чтения и использования журналистами-профессионалами своего дела. К сожалению, данная ложная информация была затем подхвачена рядом российских СМИ и новостных агентств. Аргументы и факты, кстати, вообще переврали весь материал. РИА Новости, Московский комсомолец, ТАСС и так далее. Лично мне обидно за всех вас, дружно подхвативших скандальную, однако никоим образом не проверенную и не подтвержденную официальными лицами информацию. В заключение отмечу, что посольство прекратит общение с теми журналистами и изданиями, печатными и электронными, которые будут печатать без перепроверки чушь из Телеграма, Фейсбука и прочих анонимных и провокационных источников.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, внутриполитическая нестабильность и война в регионе – неполный список факторов, оказывающих давление на грузинскую экономику. Чего ждет от власти бизнес в этих обстоятельствах, выяснял Ираклий Радмилидзе.
Бизнес призывает власть и оппозицию как можно быстрее найти выход из политического кризиса, опасаясь, что в противном случае страну ждет дефолт. Заявления подобного рода звучат уже второй день. В частности, Ассоциация малого и среднего бизнеса предостерегает, политическая нестабильность ставит крест на инвестициях из-за рубежа, и не только.
У нас есть общий враг в виде коронавируса, и мы уже страдаем от серьезных последствий. Масштабная война в регионе Южного Кавказа еще больше усугубляет ситуацию. Вдобавок ко всему, политический кризис отражается не только на притоке иностранных инвестиций, но и на стабильности курса национальной валюты.
На падении курса национальной валюты акцентирует внимание и бизнес-ассоциации Грузии.
У экономики Грузии нет ресурсов для импортозамещения. Естественно, мы хорошо осознаем тот факт, что на обменный курс лари влияет ряд факторов, включая девальвацию национальных валют в основных странах торговых партнерах, сложную эпидемиологическую ситуацию, политические беспорядки после выборов и другие негативные события в регионе. Однако мы считаем, что ситуация требует незамедлительного вмешательства как со стороны правительства, так и Нацбанка. Дальнейшее обесценивание лари ставит бизнес и экономику как в реальном, так и в финансовом секторе чрезвычайно сложную ситуацию.
Кризис может привести к необузданному росту цен на продукты питания. На определенные группы продуктов рост уже превысил 30%. По словам заместителя председателя Ассоциации фермеров Раты Кочламазашвили, рост цен обусловлен несколькими факторами – снижением урожайности в мире из-за засухи, а также провалами в цепочке поставок из-за пандемии и так далее. По его словам, в ближайшие месяцы неминуем рост цен на сахар, масло и пшеницу.
Импорт в мире дорожает, что связано с несколькими факторами, в том числе с производительностью и задержками при транспортировке. Обесценивается лари, что оказывает еще большее давление на цены. Примечательно, что мировой продовольственный индекс растет в течение 4 месяцев, и продукция местного производства также следует этой тенденции. Как итог, в Грузии у продуктов питания самый высокий уровень инфляции. Кроме вышеперечисленных факторов, ситуацию усугубляет политическая нестабильность и война в регионе, и делать прогнозы сложно.
Говорит Кочламазашвили. Однако наиболее тяжелая ситуация складывается в туриндустрии. И поначалу предполагалось, что кризис продлится около года. Теперь, из-за армяно-азербайджанского конфликта, выход из кризиса, возможно, откладывается на совсем неопределенное время, говорит Сабак Игнадзе, основатель туристической компании «Кавказус Тревел».
Ситуация намного сложнее, чем могла бы быть из-за одного только COVID-19. Въездной туризм в Грузии был плотно завязан на турпотоки из Армении и Азербайджана. 30-40% организованных туристов из этих стран ехали в Грузию. Теперь мы должны осознать, что из-за войны комбинированные туры фактически будут прекращены в наступающем сезоне, что очень плохо. Однако у нас также есть проблема с политической средой, потому что выборы не оправдали ожиданий, и вы знаете, что происходит. Перспективы очень безрадостные. Бизнес массово разорится.
Профессор университета в Кавказе Исаак Артел Акаки Цумая считает, что бизнес сейчас находится в полной растерянности, и ему не ясно, каким образом действовать в будущем, считает экономист.
Степень неопределенности усугубляет тот факт, что никто не знает, будут ли вводиться новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Туристический сектор не скоро восстановится, по крайней мере, до тех пор, пока не оздоровятся процессы в экономике. Разумеется, сокращение производства и чрезмерная зависимость от импорта оказывает негативное воздействие на лари, что подстегивает ситуацию. Передышка наступит, если лари найдет новую точку равновесия, не ранее.
Между тем, после вчерашнего обвала лари несколько отыграл позиции, укрепившись в отношении доллара на 6.3. Этот курс будет зафиксирован до понедельника. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухуми, Цхинвали, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
37-летний житель Тбилиси задержан по подозрению в стрельбе на протестной акции оппозиции у резиденции лидера грузинской мечты, миллиардера Бидзина Иванишвили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Обвиняемый в прошлом уже был судим за разбой. Следствие установило, что 6 ноября он произвел несколько выстрелов, проезжая на автомобиле по тоннелю у бизнес-центра Иванишвили в Салалаке. В это время там находились сторонники и члены оппозиционной партии «Единое национальное движение», протестующие против результатов парламентских выборов 31 октября. Полицейские задержали стрелявшего вскоре после инцидента. У обвиняемого изъяли стартовый пистолет, заряженный двумя газовыми патронами. Также на месте происшествия обнаружены отстрелянные гильзы, которые отправлены на экспертизу. Задержанный признался в совершении преступления. По данным оппозиционного телеканала, товарим в направлении протестующих было произведено 6 выстрелов. При этом нападавший также словесно оскорбил демонстрантов. Во время инцидента никто не пострадал. Обвиняемому грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Группа добровольцев из Абхазии отправилась на Горный Карабах. Об этом сообщил помощник президента самопровозглашенной Республики Абхазии по международным делам Ахра Авицба. В социальной сети Facebook он опубликовал фотографии, снятые в аэропорту города Сочи. Авицба написал, что каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину. «Эхо Кавказа» уже писало, что в Абхазии формируются списки добровольцев для отправки в Карабах. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что не доверяет официальной статистике грузинского правительства по коронавирусу. «Конечно, мы должны опасаться коронавируса, должны соблюдать все санитарные нормы. Но я уверен, что власти раздувают цифры с вирусом, чтобы закрыть страну, и люди не смогли вернуть украденные у них выборы. Поэтому с соблюдением всех санитарных норм в масштабах всей страны должны быть продолжены акции протестов. Не они должны закрывать нас с помощью локдауна, а мы должны завершить их незаконную деятельность», отметил Саакашвили. Ранее политик сообщал, что переболел коронавирусом в легкой форме. «Я даже почти не заметил, просто потом у меня выявили антитела», заявил он. Между тем, число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 423. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента. По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксировано 2775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Накануне грузинские власти заявили, что могут ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса из-за политического процесса.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Южной Осетии растет число инфицированных коронавирусом. Больницы переполнены, хватает медикаментов, кислорода, медики работают на износ. Ситуация усугубляет политический кризис. Президент самопровозглашенной республики вновь выступил с обвинениями в адрес депутатов. Итоги непростой недели подводит Мурат Гукимухов.
Главное событие этой недели, этой осени, этого года – вторая волна пандемии COVID-19. Первая волна до республики не докатилась благодаря карантину на границе. А вот после снятия карантинных ограничений 15 сентября в том, что болезнь придет, никто не сомневался. Правда, не все предполагали, что она будет распространяться с такой скоростью. Количество заболевающих ежедневно в Северной и Южной Осетиях приблизительно одинаковое. А это значит, что в пересчете на душу населения на юге заболеваемость раз в 20-25 больше. Я говорил об этом с медиками. По их мнению, это нельзя объяснить ничем, кроме несоблюдения населения простых правил безопасности. На сегодняшний день статистика выглядит так. 1046 человек болеет, 134 выздоровели, 16 скончались, 228 пациентов лечатся в югосетинских стационарах и около 40 в российском военно-полевом госпитале. Почему-то Югосетпотребнадзор их учитывает раздельно. Кроме российских военных медиков, на помощь приехали еще 3 врача из Санкт-Петербурга с опытом работы в ковид-госпиталях. Трое – это немало, особенно если учесть, что весь антиковидный арсенал республики – 4 реаниматолога и 2 пульмонолога. Причем без опыта работы с коронавирусной инфекцией, потому что первая волна республику миновала. А отправить своих врачей на стажировку в России начальство не догадалось. По словам вице-спикера парламента, врача-реаниматолога Александра Плиева, даже с учетом этой помощи врачи едва справляются с потоком больных.
Ситуация крайне тяжелая, можно сказать. Каждый день поступает более 30 больных в больницу. Больница и так переполнена выписанных. Меньше намного, чем поступающих. Переполнена больница, не хватало медикаментов, не хватало кислорода, потому что была катастрофа. Не успели довести кислород, и минут на 40 больные остались без кислорода. Двое погибли. Задохнули.
А сколько умерло?
Ну, по моим подсчетам, 15. Даже 16-я умерла во Владикавказе. Где-то процентов более 50, это более 80 лет скончавшиеся. Одна была 41 год, и была, там у нее проблемы были со сколиозом, она погибла в Грузии. И до 80 лет менее 30%.
Что не так с российским госпиталем, который развернули в начале месяца? Судя по официальной информации, народу там лечится немного.
Официальной информации в полевом только лишь 40 человек, хотя он рассчитан на 100 и, говорят, на 150 могут раздвинуть. Но, как они говорят, все туда уже упирается. Они приехали без кислородного обеспечения, они боятся кислородозависимых к себе укладывать. Республика должна была их тоже обеспечивать кислородом, но, к сожалению, мы себя не можем обеспечивать. Тогда они совместно с нашим Минздравом решили так, чтобы хотя бы тех укладывать, которые пока что не кислородозависимые, и как бы их там грамотно лечить. И, с другой стороны, я благодарен вот реаниматологам, которые приехали вместе с ними. Они, правда, в свое реанимационное отделение не укладывают, все по той же причине, по кислороду. Но они активно вошли в работу, и они нам помогают в наших зонах. День один человек, реаниматолог российского госпиталя, к нам приходит и вместе с нашими врачами работает в нашей красной зоне.
Наиболее остро, по словам Александра Плиева, в госпиталях ощущается нехватка среднего медицинского персонала. Нередкость, когда медсестры заболевают. Их становится все меньше, поэтому штаты красной зоны необходимо срочно расширять, говорит Александр Плиев.
Знаете, какие-то больные, их надо и переворачивать, их надо и кормить, ухаживать. Поэтому вот медсестры ходят вообще из строя в это ужас. Поэтому я предлагаю увеличить хотя бы на 20 больных, чтобы одна медсестра точно была.
А сколько сейчас приходится больных на одну медсестру в красной зоне?
А сейчас где-то на 30 минимум. Это запредельные нагрузки на самом деле. И тем более некоторые медсестры, к сожалению, не дожидаются подмоги, потому что заболели другие, кто был на графике, и остаются на сутки, потому что заболели другие. А на сутки медсестры оставаться в этих комбинезонах – это ужас. Ну, вроде чуть-чуть ситуация сейчас выправляется. В каком варианте? В организационном. Уже поняли, что нельзя вот бросать медсестру одну на 24 часа, потому что она может погибнуть в этих скафандрах. И вот к этому мы медленно идем. К сожалению, это должно было быть все вначале сделано. Сейчас вообще в основном чем мы страдаем? Организационными моментами. Организации не было никакой.
В республике на этой неделе заявили о себе волонтеры. 3 дня назад в Южной Осетии было создано волонтерское объединение «Вместе». Как было объявлено, для помощи медикам и гражданам в период пандемии коронавируса. За 3 дня в объединение вступило около 40 человек. Супруга президента Линда Кумаритова пошла работать в красную зону, помогать медперсоналу. Пользователь Facebook Роберт Гарт разместил по этому поводу на своей странице пост с заголовком «Поступок достойный восхищения». Пост собрал 409 лайков и 146 комментариев, среди которых мое внимание привлек комментарий пользователя Игоря Плиева. Цитирую. «Во время Первой мировой войны сестры императора России пошли служить в госпиталь. Мы днем и ночью трудились санитарками, помогая раненым солдатам. Сегодня поступок супруги президента заслуживает такого же уважения и восхищения, как поступок семьи Николая II». Конец цитаты. Вот эти параллели и сравнения с августейшими семьями, честно говоря, настораживают. Недавно главный редактор ГТРК Мадина Валиева напомнила депутатам о необходимости блюсти верность престолу, когда говорила о президенте, который переживает за народ. Раньше такого не было, а теперь вдруг зачастило. К чему бы это? А поступок, действительно заслуживающий уважения, наверное, ему могли бы последовать и жены придворных. Еще одно событие, которое не прошло незамеченным и также многих насторожило. Кабинет министров продолжил работать на этой неделе в обычном режиме. Между тем, 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства Геннадия Бекоева. То есть он уже безработный, а никакой не премьер-министр. Если кто пропустил, конституционное большинство депутатов обратилось к президенту с требованием отправить в отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева, как ответственного за убийство 30-летнего цхинвальца Инала Джабиева, которого на допросе силовики замучили до смерти. Президент Бибилов согласился отправить в отставку правительство, но не генпрокурора. В ответ депутаты объявили бойкот, пока не будут выполнены их требования. Парламент не собирается на сессии уже более 2 месяца. За это время истек срок Геннадия Бекоева. На сегодняшний день, говорит депутат от партии НХАС Давид Санакоев, в республике уже нет легитимного правительства. При этом, отметил он, исполнительная власть не предпринимает никаких шагов для выхода из кризиса. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Ирине Келексаевой.
Мы не увидели ни со стороны президента, ни со стороны кого бы то ни было там в правительстве, аппарата правительства, заявления, какого-то информационного сообщения о том или ином порядке, который они сейчас дальше видят для реализации своих полномочий как правительства. Но фактически таких полномочий сейчас ни у кого нет. То есть любой документ, который будет подписан Бекоевым, который исполнял обязанности председателя правительства, может оспорить сторона, которая будет недовольна его какими-то решениями так называемого правительства, она может его оспорить в суде и должна будет выиграть, потому что у него нет полномочий подписывать документы от имени правительства. Все, они закончились. Сейчас остается единственная, то есть возможность, о которой мы говорили все это время, у президента. Президент может вывести республику из правового вот этого коллапса, принять на себя ответственности, которая и так на нем лежит. Он пытается ее переложить на чужие плечи, но она лежит грузом только на его плечах. Он должен прислать представление на увольнение генерального прокурора в парламент и прислать представление на председателя правительства, чтобы мы сформировали новое правительство, которое будет иметь законную силу.
Нелегитимны, по словам депутата, и все остальные члены Кабмина.
То есть, если Точев, министр здравоохранения, сейчас обратится в России за финансовой помощью, то это обращение тоже нелегитимно.
Я могу сказать, что раз правительство у нас на сегодняшний день нелегитимное, фактически его нет. А правительство состоит из министров, председателей комитетов, и значит и министра здравоохранения как такового у нас нет. Я не знаю, в качестве кого Точев будет обращаться, и потом в качестве кого и кто будет присылать в парламент, грубо говоря, изменения, которые необходимо будет внести в бюджет. Кто? Потому что как такого правительства нет у нас.
То есть диспозиция в этом противостоянии такая. Вроде бы принятие решений в руках президента, но время на стороне парламента. Потому что до Нового года необходимо принять бюджет. У правительства есть 2 месяца для того, чтобы его сверстать и утвердить в парламенте. А затем передать Москве. Потому что югогостинский бюджет – это расходная часть российского бюджета. А пока нет даже правительства. Если ничего не изменится, то Анатолий Бибилов потеряет лицо перед Москвой. Анатолий Ильич это понимает и упрекает в сложившейся ситуации парламент.
Мы должны понимать и знать, что такими мстительными шагами, действиями государство не может идти вперед. Поэтому я еще раз призываю депутатов парламента вернуться и продолжить работу. У нас впереди очень много задач. И самая главная задача – это борьба с той пандемией, которая сегодня есть здесь, у нас в Республике Южная Осетия. Решения надо принимать. И надо будет принимать. по изменению в бюджет, который у нас готовится, и который, в общем-то, полностью будет ориентирован на выделение финансовых средств по борьбе с коронавирусом. Призываю депутатов еще раз проникнуться ответственностью перед обществом, еще раз проникнуться ответственностью перед народом, перед своими избирателями и начать работу.
Реакция президента говорит о том, что он не понимает или не хочет понять того, что происходит. Он выделяет одно событие, отдельное преступление, совершенное силовиками, и сосредотачивается только на нем. Дескать, преступники под замком, их примерно накажут, чего вам еще надо? Но при этом он наотрез отказывается видеть картину в целом, которую его оппоненты или просто наблюдатели называют кризисом государственности, как следствие его внутренней политики. Но Анатолий Ильич отказывается видеть, как он расхолаживал силовые структуры, как потакал их вседозволенности, когда защищал их от наказания за истязание заключенных, за зверское убийство торговца Арчила Татунашвили, когда разрешил им с оружием пойти в парламент и запугивать депутатов, когда отправил личную охрану без санкций проводить обыски в редакцию радиостанции ИР. Так бывает, говорит югосинский политолог Вячеслав Габозов, когда одна политическая сила получает слишком много власти в республике.
Мы оказались не готовы к ситуации, когда одна политическая сила получает слишком много контроля. Просто у Южной Осетии не было каких-то красных линий и механизмов, которые могли бы вот эту политическую силу оставить в определенных приемлемых рамках. И поэтому я всегда говорю, что то преступление, которое произошло в августе, да, вот эта трагедия, она не была сбоем, она была трагическим, но логическим, к сожалению, последствием, логическим результатом тех процессов, которые шли в Южной Осетии вот все эти последние годы. В отличие от других политических кризисов, которые были в Южной Осетии, это были кризисы внутри политической элиты там, кто за, кто против, новый президент, старый президент. Сейчас это кризис государственности Южной Осетии. И вот они этого до сих пор понять не могут. Причем, учитывая то, что у нас суперпрезидентская республика, то суперполномочия подразумевают и суперответственность вообще-то. Вот вторую часть вот этого политического супермеханизма почему-то до сих пор власть не понимает. Единая Осетия и, к сожалению, президент, они до сих пор, по-моему, не поняли, что так играть нельзя. И вот так подходить к этому делу хочу, нельзя.
Это был югосинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
В Абхазии недавно была обнародована программа гармонизации законодательства Российской Федерации, которая напоминает властям самопровозглашенной республики о ее обязательствах в договоре о сотрудничестве в стратегическом партнерстве с Россией. В Абхазии эта программа вызвала острую полемику, особенно в части приватизации электросетей и снятия запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам. Центр социально-экономических исследований открыл свой анализ программы и направил его правительству. Наш гость недели – экономист центра Хатуна Шатипа. С ней беседует Елена Заводская.
Хатуна, расскажите, пожалуйста, откуда взялся этот документ, который обсуждается активно в общественном пространстве и состоит из 46 пунктов, часть которых вызвала очень острую полемику в абхазском обществе.
Эти 46 пунктов – это проект программы по гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. В таком виде, в котором, вот вы сказали, обсуждается, поступило на имя премьер-министра Республики Абхазия 9 декабря 2019 года. Для обсуждения предлагается проект со стороны Министерства по делам Северного Кавказа. И вот это приложение есть эти 46 пунктов.
Почему столько времени мы о нем ничего не слышали, и почему он вдруг появился только сейчас?
Мы же с вами знаем после декабря, как у нас развивались события политические, январские, последовавшие за ним выборы президента, потом формирование правительства. Вот почему этот процесс затянулся. И только 23 июля премьер-министр Александр Ангва отправил письмо начальнику управления по приграничному сотрудничеству Филатову Алексею Евгеньевичу, где объясняется причина, почему задерживается ответ с абхазской стороны. Здесь обозначены мероприятия, которые требуют дополнительного согласования.
Поясните, почему вы решили откликнуться и высказать свое мнение по этому документу?
Когда этот документ к нам поступил, мы сделали анализ, просмотрели структуру, выделили наиболее важные, на наш взгляд, вопросы, по которым нужно дать разъяснение с нашей стороны. Подготовили документ соответствующий и опубликовали не только на сайте. Мы отправили в Совет Безопасности Республики Абхазия и на имя спикера парламента Республики Абхазия.
Если смотреть этот документ, то в чем заинтересована абхазская сторона?
20 пунктов из этих 46 предлагается абхазской стороной. Одна часть, вот это тоже можно условно опять делить, это относительно разработки законопроектов, таких как о лизинге, об упрощенной системе налогообложения, о государственной пошлине, о пенсионном обеспечении. Там написано «принятие закона об образовании», и это наша сторона как бы предлагает Министерство образования России. И есть вторая сторона, когда не только законопроекты абхазская сторона предлагает, но разработать нормативные акты на уровне ведомства. Вот что у нас вызывает в данном случае вопросы. Например, пункт 18, 19. Разработка и принятие приказа Министерства финансов Республики Абхазия об утверждении порядка размещения, обращения, погашения государственных займов и об утверждении порядка составления, ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета. То есть это наша сторона предлагает Министерству финансов российской стороны. Здесь нарушается статья 10 Конституционного закона нашей страны о Кабинете министров. Согласно этой статье, подготовку нормативно-правовых актов осуществляет Кабинет министров Республики Абхазия. Получается, что вот чтобы внутри ведомства издать приказ, постановление, наша сторона обращается за поддержкой в государственную структуру другой страны. Так вопрос тогда встает. И если мы уже внутренние какие-то документы не можем разрабатывать на уровне ведомств, тогда зачем их нам содержать? Нам, налогоплательщикам, снять надо тогда с республиканского бюджета такую нагрузку.
Рекомендации Центра социально-экономических исследований начинаются с пункта 2 из этих 46, которые касаются сферы энергетики. Вы в своем документе говорите о том, что это может негативно отразиться на всей отрасли. Поясните, пожалуйста, что за рекомендации содержатся в пункте 2, почему они вызывают у вас опасения?
В пункте 2 российская сторона предлагает внести изменения в законе об электроэнергетике в части, где не разрешается приватизировать передающие сети в Республике Абхазия. У нас есть закон о приватизации республиканской муниципальной собственности 2016 года. Там в статье 3, в пункте 2 перечень идет, что нельзя приватизировать в Абхазии. Например, памятники, школы, вузы. И в том числе там 16-м подпунктом передающие сети электроэнергетики с оборудованием и установками для трансляции и коммуникации. Вот исходя из этого, наши законодатели в законе об электроэнергетике исключили возможность приватизации. Сейчас российская сторона рекомендует, чтобы мы изменили этот пункт в законе и что передающие сети можно было приватизировать. Но дело в том, что энергетическая система состоит из множества элементов, но важнейшей составляющей являются передающие сети. То есть наш законодатель ничего не нарушал, исходя из интересов государства, из нашей национальной безопасности. Этот пункт включил в закон об электроэнергетике. В самой Российской Федерации, в Конституции, статья 71 гласит, в ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетические сети, ядерные энергетика, вот как приравнивается, а насколько это важно для государства, чтобы они находились в ведении. К сожалению, у нас в Конституции вот такой статьи нет, где бы говорилось, что конкретно принадлежит Республике Абхазия. Но, как я говорила выше, есть закон, который уточняет, что нельзя. И здесь подход со стороны как бы гармонизации нам не совсем понятен. Мы же ничего не нарушаем. Гармонизация законодательства и приватизация – это это скорее интересы капитала. Если бы это было бы на уровне государства, какие-то договоренности по электросетям или по энергетической системе, конечно, у нас не вызывало бы столько вопросов. А здесь идет речь о интересах капитала.
В своем анализе вы отметили как позитивные 4 пункта 37-40. Что это за пункты, чего они касаются и почему, на ваш взгляд, они нужны и важны?
4 пункта с 37 по 40 предполагают изменения в некоторые законодательные акты, которые направлены на совершенствование таможенного дела, на выработку общих подходов к формам таможенных документов. Таможня Республики Абхазия обратилась не так давно к нам. Это, кстати, единственный государственный орган, который изнутри, понимая необходимость реформирования, сами выработали проект стратегии развития таможенных органов. И мы давали заключение на этот проект, и нам пришлось немножко углубиться в эту тему. И понимаем, что действительно необходима синхронизация. Вот в данном случае слово «гармонизация» очень подходит. Это направлено на облегчение участникам внешнеэкономической деятельности вот этих всех процедур таможенных, которые связаны с прохождением границы. Мы отстаем в плане перехода на цифровые платформы. У нас, к сожалению, еще документы многие на бумажном носителе. Их надо согласовать, в разные окна обращаться. И там есть еще много таких правовых, процедурных вопросов, которые, на наш взгляд, очень положительно повлияют, если они будут продвигаться совместно с российской стороной.
Наиболее дискутируемый пункт в документе, о котором мы с вами сегодня говорим, это пункт 14. И он касается снятия запрета на продажу недвижимости гражданам России. Пожалуйста, расскажите о позиции ЦСИ по этому вопросу.
Сама формулировка нам кажется некорректной и немножко противоречащей. Вот смотрите, пункт 14 гласит: внесение изменений в действующее законодательство Абхазии в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам. Звучит так, как будто в Абхазии есть специальный пункт закона, где запрещается продавать жилую недвижимость российским гражданам. А в нашем законодательстве речь сейчас конкретно идет о постановлении Кабинета министров 95 года. В пункте 3 для совершения сделок участники должны быть гражданами Республики Абхазия и иметь паспорт гражданина Республики Абхазия. Запрета как такового конкретно на граждан России у нас нет. Если есть такие желающие, которые хотели бы приобрести недвижимость, да, это сложно процедурно, но это регулирует другой закон, закон о гражданстве. И тогда уже надо вести консультации и переговоры по внесению изменений в закон о гражданстве. Ошибка с нашей стороны заключается в том, что мы от этого вопроса прячемся и до сих пор не приступили к реальному изучению дел, к разработке внесению изменений в соответствующее законодательство о жилищном, например. У нас работает до сих пор жилищный кодекс Советского Союза. Здесь еще очень важно, что вот в контексте поднятого вопроса. Мы должны строить правовое государство. К сожалению, сегодня у нас много пробелов образовалось именно в этом аспекте. И это очень болезненно ударяет не только по имиджу, но и по социально-экономическому развитию нашей страны. Буквально вчера была передача по российскому каналу «Человек и закон». И там приводились очень конкретные примеры граждан России, этнически русских, которые проживали до войны в Абхазии, пострадали из-за войны, вынуждены были уехать. Там даже приводились примеры, когда Верховный суд Абхазии принял решение, но они уже 8 лет не могли заселиться в свою квартиру. И если мы даже это не смогли обеспечить, как мы можем массово разрешить покупать жилье? Правовая архитектура нашего государства, когда такая слабая, если мы эти запреты снимем, то сложно подумать о последствиях даже. Как обеспечить безопасность тех людей, у которых будет желание и возможности купить недвижимость в Абхазии? Вот о чем я имела в виду.
Если я вас правильно поняла, то позиция центра такова, что вместо отмены запрета на приобретение недвижимости вы отсылаете к другому закону, закону о гражданстве. Объясните, в чем смысл?
Вы правильно отметили, что мы на данном этапе против снятия вот этого ограничения. А вот закон о гражданстве позволяет и прописано, кто может стать гражданином Республики Абхазия и как можно получить это гражданство. Мы за то, чтобы поддержать людей, которые хотят жить, работать в Абхазии, будут считать Абхазию своей родиной и получат соответствующее гражданство и паспорт. Вот наш подход. Другая сторона – интересы только частного капитала. Если все ограничения снимаем, не граждане Абхазии могут купить недвижимость. И у нас есть много примеров в Крыму, в Восточной Европе, когда капитал покупает виллы, дома, дачи, и они там почти не живут. Да, на первоначальном этапе, то есть сделки, покупки, какие-то выплаты, наверняка оживление наметится. Но со временем, если мы с вами опять останемся без населения, они приедут на отдых и уедут. Если снять все ограничения, на наш взгляд, это будет не государственный подход. Здесь не будут учтены государственные интересы Республики Абхазия, значит, и нашего населения.
Гостем недели была экономист Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.